Итак, дорогие друзья, здравствуйте. Мы, то есть литературный клуб «Тихий омут», страшно рады вас приветствовать на нашем очередном заседании. Мы ужасно рады, что вы решили с нами провести время в этот прекрасный летний день и обсудить сюжеты в мировой литературе и попытаться вместе найти книжку, сюжет которой не укладывается в классификации, предложенные разными литературоведами.
А вдруг найдем?
А вдруг найдем. Вот. Я еще раз приглашаю вас писать по ходу мероприятия названия книг, которые вам было бы интересно типировать, бросать их туда в вазочку.
Да, потом мы там пороемся.
А потом мы там пороемся и будем развлекаться, искать, может быть, действительно найдем. У нас сегодня регламент примерно такой. Сначала писатель, переводчик и многое-многое еще Александр Шуйский предложит некоторую небольшую теоретическую часть о том, вообще, что такое сюжет и как разные исследователи классифицировали сюжеты и почему, собственно, так выходит, что книг много, а сюжетов, в общем, какое-то довольно счетное количество. А потом мы с вами начнем развлекаться, тянуть вот там из вазочки то, что вы туда набросаете, и вместе типировать сюжеты книг, которые вы предложили. Вопросы задавать нужно всем и всегда. У нас диалог, а не монолог, поэтому мы вас приглашаем активно участвовать. Что еще? Представиться. Почему вовремя? Меня зовут Катерина. Я один из сооснователей творческого объединения «Перелётный чердак».
И душа книжного клуба.
И душа книжного
вот так
клуба.
Вот, да, вот так вот она и выглядит.
И душа книжного клуба. Тихий омут, да, чтобы вы знали, тихий омут он такой.
Да, без Кати не было бы вообще ничего. Я имею в виду, что ни клуба бы не было, ни вот этих регулярных собраний. Она маньяк.
Меня зовут Катерина, и я маньяк.
Да.
Александра Шуйского я уже представила. Наш третий
я
товарищ.
Я маньяк.
Александр тоже маньяк. Наш третий товарищ Ольга Недорубова, крафтер-блогер, соавтор Макса Фрая по кулинарной книге 18+, вся эта кухня. Всех мы рады видеть. Познакомимся с кем еще не знакомы по ходу дела. Сейчас я предлагаю Александру.
Нет, по ходу дела же не будет больше такой. Может, как вот Ольга предложила это.
Тут единственное, действительно, без этих листовок мы просто не запомним. Сейчас вот все скажут, и я тут же забуду через минуту.
Можно уточнять.
Поиск холл, собственно говоря, да.
Можно уточнять, не стесняться.
Хорошо.
Простите, а вы, вас как зовут?
Меня
что
зовут
вы?
Оля.
Я шучу.
А, в смысле, нет, я не думаю, что вы помните с прошлого раза, с позапрошлого даже.
Поэтому на самом деле лица это, в общем, по большей части знакомые, конечно.
Это очень приятно.
И это очень приятно, это правда. Вот мы затем все это и делаем. Значит, с чего мы начали? Начали мы с того, что я предложил разобрать сюжет фильма «Тутси», который, казалось бы, очевиден. Ольга как раз предложила идею того, что начинается все с того, что безработный актер ради того, чтобы получить работу, притворяется женщиной и в роли, и в жизни. И я как раз спросил, а чем, по-вашему, он заканчивает? Потому что, да, эту проблему он решает сразу. Он эту проблему решает в первой трети фильма. А дальше-то что? О чем, собственно, весь фильм?
Женской доли. Несчастной. Гораздо более трудной, может быть, чем мужской.
Так, идиот, давайте еще.
А может быть, не все видели фильм «Тутси»? Кто не видел фильм «Тутси»?
Мы тут все
мы из того поколения,
ну,
которое видели.
Ну, а дальше он, соответственно, влюбляется и встает перед проблемой, потому что женщина, в которую он влюбляется, знает его только как женщину. Да, а он-то в нее влюбился как мужчина, и в отношениях с ней хотел бы быть как мужчина.
А помимо всего прочего, может быть, не все помнят, даже те, кто смотрел. Дело в том, что он в начале фильма, почему он, собственно, берется играть эту самую женскую роль, он берется доказать, что мужчина с этим справится лучше, чем женщина.
Да, хорошая идея.
Он очень пренебрежительно относится к женщинам, к, в принципе, значению женщины в роли мужчины и полностью пересматривает эту позицию к концу фильма. Ему приходится учиться уважать женщину, относиться к ней не как к чему-то мешающему в жизни, а как к чему-то совершенно необходимому в жизни мужчины. То есть на самом деле любой хороший сюжет содержит в себе несколько сюжетов. Это может быть, может все начинаться с профессионального вызова, и это всегда заканчивается, опять-таки, всякая хорошая книжка заканчивается неким катарсисом, некой глобальной переменой в жизни человека. Но вот это уже полностью описывается в книжке «Путь героя Кэмпбелла», который рассмотрел все сюжеты с точки зрения, собственно, пути персонажа. С теми этапами, которые встречаются у него на этом самом пути, с необходимыми ингредиентами. И все ради того, чтобы к концу книги он стал властелином двух миров. И том, из которого вышел, и том, в который влез, и, разумеется, в котором ему сначала дают по голове обязательно. Это вот хороший сюжет строится обязательно на том, что ему обязательно в новом мире дают по голове. Если мы возьмем любую хорошую эпопею, а вся эпопея, любая эпопея основана на волшебной сказке, то мы всегда будем видеть эту линию. В чем, собственно, соль? Соль, собственно, в том, что все истории изначально, все истории человечества, они все об инициации. О переходе из одного качества в другое. Все волшебные сказки, которые самые первые истории, понятное дело, все эпосы, все героические саги, мифы и так далее и тому подобное, я сейчас имею в виду именно героические, не о богах, а именно о героях, это переход какого-то человека из одного жизненного качества в другое жизненное качество. После чего его очень часто при этом еще и на небо возносят в конце, да, в том или ином виде. Либо каким-то образом увековечивают. Совсем мастера сюжетов берут это абсолютно буквально, потому что, я не знаю, наверняка ведь вы видели этот диснеевский мультик «Геркулес».
Я, кстати, не видела.
Не видела? Нет? Я имею в виду, что Дисней, он абсолютно гениальный сюжетопостроитель. Он берет всем известную историю и обязательно что-нибудь, как-нибудь ее так выворачивает, что она становится абсолютно бестселлером. Я имею в виду, что в конце этого мультфильма боги делают портрет Геркулеса в полнеба и звезд. То есть вот все как полагается, даже при условии, что он отказывается пока что, по крайней мере, от Олимпа. То есть вот этот вот сюжетный поворот герой заканчивает властелином двух миров, он в общем и целом достаточно обязателен.
В любых жанрах и любых книгах?
Ты понимаешь, а вот тут мы делаем красивый шаг в сторону, и я сейчас зачитаю короткий текст одного чрезвычайно интересного человека, который внес и в литературу, и в сюжеты, и в бог знает что, чрезвычайно любопытный вклад. Текст действительно очень короткий. Историй всего 4. Одна самая старая, об укрепленном городе, который штурмуют и обороняют герои. Защитники знают, что город обречен мечу и огню, а сопротивление бесполезно. Самый прославленный завоеватель Ахилл знает, что обречен погибнуть, не дожив до победы. Века принесли в сюжет элементы волшебства, стали считать, что Елена, ради которой погибали армии, была прекрасным облаком, видением, призраком был громадный пустотелый конь. Гомеру доведется пересказать эту легенду не первым, а поэта 14 века останется строка, пришедшая мне на память, я не буду ее приводить, бог с ней. Данте Габриэль Россетти, вероятно, представит, что судьба Трои решилась уже в тот миг, когда Парис воспылал страстью к Елене. Йетс предпочтет мгновение, когда Леда сплетается с Богом, принявшим образ Леди. Вторая, связанная с первой, о возвращении. Об Улиссе после 10 лет скитаний по грозным морям и остановок на зачарованных островах, приплывшем к родной Итаке. И о северных богах, вслед за уничтожением землевидящих, как она, зеленее лучась, вновь восстает из моря и находящих в траве шахматные фигуры, которыми сражались накануне. Третья история о поиске. Можно считать ее вариантом предыдущей. Это Ясон, плывущий за золотым руном, и 30 персидских птиц, пересекающих горы и моря, чтобы увидеть лик своего бога Симурга, который есть каждый из них, и все они разом. В прошлом любое начинание завершалось удачей. Один герой похищал в итоге золотые яблоки, другому в итоге удавалось захватить Грааль. Теперь поиски обречены на провал. Капитан Ахав попадает в кита, но кит его все-таки уничтожает. Героев Джеймса и Кавки может ждать только поражение. Мы так бедны отвагой и верой, что видим в счастливом конце лишь грубо сфабрикованное потворство массовым вкусом. Мы не способны верить в рай и еще меньше в ад. Последняя история о самоубийстве бога. Атис во Фригии калечит и убивает себя. Один жертвует собой Одину, самому себе, 9 дней вися на дереве, пригвожденный копьем. Христа распинают римские легионеры. Историй всего 4. И сколько бы времени нам не осталось, мы будем пересказывать их в том или ином виде. Кто знает автора? Это Хорхе Луис Борхес.
Да. Конечно, это не так.
Вот.
Это то, что это его высказывание, утверждение, может быть, если брать древнегреческие трагедии, может быть, и справедливо.
Да.
А там даже самый популярный сюжет про Золушку сюда не входит.
Да, да. А потом не обязательно каждое изречение по-болгарски. Каждую фразу каких-то известных писателей или пусть даже философов надо воспринимать как аксиому. Я, например, в очень многих таких, даже каких-то из трактатов, может быть, из Конфуция что-нибудь читаю, и я, в смысле, я не согласна с тем, что это написано, и не считаю, что это аксиома, и что это так точно должно быть. То есть,
ну,
и то, что написал...
никто не истинно да, в последней
и то, что,
инстанции.
Да, никто не истинно в последней инстанции, я хочу сказать.
В таких вот случаях говорят... Нашего согласия здесь не требуется.
Да.
Когда еще...
Конфуция только не трогай.
Да ладно. Да ладно. Еще поговорим. Про Конфуция.
Ну подождите, правда, интересно. Золушка, поиск?
Поиск.
Несомненный.
Поиск.
Ну что, а до Золушки не было подобных сюжетов, что ли?
Почему?
В том-то все дело, что они все вечные, четыре штуки.
Все сюжеты в мире так или иначе укладываются в типологию, в общем, в конечном счете четыре.
Ну нет, я не верю.
Конечно.
Я не верю.
Ну давайте, нет.
А давайте
36. 36 это еще более-менее, да.
А 6 совсем никуда.
Ну да, нет. 36 возможно.
4.
Да, 6 нет. Или 4.
На самом деле, я как раз подозреваю, что Борхес-то был в состоянии свести к этим четырем вообще все, что угодно. Даже рецепт выработки мыла. Я в этом практически уверен просто. Потому что Борхес был гений, никуда от этого не денешься. Но, окей, это было для, как это, для расшевелить голову. 36 драматических ситуаций. Мольба. Спасение. Месть, преследующее преступление. Месть близкому за близкого. Затравленный. Внезапное счастье. Внезапное несчастье. Жертва кого-нибудь. Бунт. Отважная попытка. Похищение. Загадка. Достижение. Ненависть между близкими. Соперничество между близкими. Адюльтер, сопровождающийся убийством. Безумие. Фатальная неосторожность, невольное кровосмешение. На самом деле ужас какой-то. Невольное убийство близкого. Самопожертвование во имя идеала. Самопожертвование ради близких. Жертвование всем ради страсти. Жертва близким во имя долга. Соперничество неравных. Адюльтер, видимо, выносится отдельно без убийства.
Хоть что-то хорошее.
Хоть что-то хорошее.
История любви без убийства и жертвы.
Преступление любви.
Подожди, а что хорошего в адюльтере, извините?
На фоне всего остального. На фоне всего остального, знаешь.
Бесчестие любимого существа, любовь, встречающая препятствия, любовь к врагу, честолюбие, борьба против Бога, безосновательная ревность, судебная ошибка, угрызение совести, вновь найденный, потеря близких. На самом деле, если посмотреть на эти сюжеты, ну действительно, волосы на голове шевелятся. Как это? Какой-то кошмар, да. Правда, замечу, речь идет действительно о драматических сюжетах. Но я полагаю, что действительно любая книжка, любая история во что-нибудь вот в это так или иначе будет входить. А хорошие книжки все имеют даже и несколько. Да, я слушаю, конечно.
Ежен Ионеску Стурья.
Мне была такая мысль. Ведь тепло какое-то специально.
Куда?
Сейчас найду. 16. Безумие.
Это у кого чего безумие? Может, он был самый нормальный?
Нет, я сейчас имею в виду конкретно литературное произведение как отражение определенного состояния. Он, конечно же, был нормален, иначе бы он не смог связать и двух слов.
Или это самое. Грегор Замса, woke up one morning, проснулся, увидев себя, трансфигурировавшись в большого жука.
Там
это что?
Преображения нет в списке?
Преображение как раз.
Трансформация, мне кажется,
ну, трансформация, ладно. А замок?
Кафка – это вообще отдельная прекрасная штука, потому что он как раз в своих сюжетах спутывает огромное количество нитей. Не говоря уже о том, что то же самое превращение его, с одной стороны, можно считать историей человека, который превратился в насекомое, с одной стороны, а с другой стороны, можно считать историей его сестры, которая таким образом освобождается от семейных уз. Например, потому что она натурально выходит из этой истории свободной от любых обязательств. Например.
Ну ладно,
то есть это
приглашение на казнь?
Ну это тоже безумие, простите.
Нет, приглашение. Приглашение на казнь это сейчас я на самом деле.
Освобождение.
Это очень-очень длинный список, потому что да, ему уже нужно освободиться от огромного количества всего, прежде чем он, в принципе, всех пошлет нахрен непосредственно на плахе. То есть. Это все равно путь героя. Вот куда мы не влезем, все равно это либо ты получаешь власть над двумя мирами, либо ты проигрываешь, как тот же самый действительно капитан Ахав, хотя сам процесс твоего проигрыша настолько увлекателен, что его читают и читают бесконечно. Кстати, вот кто-нибудь еще вспомнит увлекательные истории проигрыша? «Пиковая дама». А еще? Ну, видимо, весь Эдгар Аллан По, да?
Ну, не весь.
Ну, почти весь.
Без
много.
Детективной
части. Много, да.
Ну, и у Достоевского тоже были практически все произведения на эту тему.
Ну, кстати, да, мы говорили про
Достоевского. «Преступление и наказание» — это тоже
же проигрыш.
Же, да, ну, это проигрыш. У него во всех романах реально проигрыш.
Но, тем не менее, классика и как это...
Ну, обозвать можно как угодно, там, классика или не классика.
Ну, да. Я имею в виду, что с точки зрения психологической прозы это абсолютно шедевр, никуда не денешься.
Да, естественно.
Ну, ведь проигрыш.
Большое количество триллеров, я полагаю, основано на увлекательной истории проигрыша, да. Потому что, как правило, преступников все-таки ловят.
Да, это в основном закон все-таки литературы, что же это так... Смешно сказать, наши должны победить, или наши побеждают.
Не обязательно.
Ну, почти, скажем, 99%.
Опять-таки,
герой выползает из этой ситуации почти в 99%.
Это как раз то, что Борхес писал, что сейчас... Он не так писал, наоборот. Он писал, что, наоборот, сплошной проигрыш и никакого хэппи-энда, а сейчас маятник, как кажется, качнулся в другую сторону. Сейчас у всех сплошные хэппи-энды.
Ну, хочется, потому что, да, сколько ж можно. Все, в общем.
Где трагедия?
Трагедия в жизни.
Вот я Алине подсунул маленькую хозяйку большого дома. Хорошая книжка без хэппи-энда. Скорее даже наоборот. Только не спойлер сюжет.
За хэппи-эндом в кино идите.
Так, нет, подождите. Но это же действительно и в кино, и в литературе... Сейчас сплошные хэппи-энды. Литература, допустим, начала 20 века, там можно найти хорошие книги. Мы сейчас про хорошие, да, книги говорим. Хорошие книги, но не про то, что все поженились и жили долго и счастливо в один день, или хотя бы заработали много денег. Ну, то есть не про то, что у всех все хорошо.
Можно ответ дать?
Да.
А зачем Brave New World не хэппи-энды? Brave New World, но не здесь, а вот там. За океаном. Зачем там не хэппи-энды? Человек должен работать и не думать, и потреблять. Не нужно ни хэппи-энды. Он не должен задумываться о трагедиях Шекспира, Эсхила и всех остальных. Он должен продукт выдавать на гора. Регулярно.
Но при этом
где?
Рамки...
В высокоразвитых странах, G7. 100%.
Но при этом сюжетная рамка осталась...
Да нет, что-то.
Я вам сейчас напомню... ту вещь, из которой взята эта строчка «О дивный новый мир». Кто-нибудь знает, откуда она?
Я вижу.
Из Хаксли?
Нет, он откуда-то взял.
Это буря Шекспира. Mm-hmm. Это то, что говорит Миранда,
да.
Когда сталкивается с какими-то другими людьми, нежели ее собственный отец, потому что они вдвоем там сидят на этом самом острове. Но кто-нибудь помнит бурю Шекспира?
Да. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, не в деталях, но да.
А ты помнишь, чем она заканчивается?
Я помню, что очень плохо.
Ого.
Нет, значит, не помню.
Значит, хорошо.
Не помню. Нет, Буря... у меня почему-то было очень тяжелое впечатление.
Буря Шекспира, сюжет Бури Шекспира, это изгнание мудреца с его дочерью на необитаемый остров, где он силой своего волшебства организует себе и девочке вполне себе пристойную жизнь, ему служат духи, ему служат, ну, в общем, примерно как Мальвине насекомые. И в какой-то момент, зная, что мимо плывет корабль испанского короля, собственно, если не ошибаюсь, с испанским принцем на борту, он устраивает бурю, в результате которой корабль прибивает к его острову, и методом проведения и Миранды, и Фердинанда, если не ошибаюсь, через самый сложный лабиринт испытания эмоций и силы воли, он их соединяет. После чего влюбленные прекрасные дети, собственно, почему она так радуется, что да, о, дивный новый мир, возвращаются на большую землю, но сам...
Он остается.
Нет, он не остается. Он отказывается от своего волшебства. Он его сдает. Он оставляет все свое волшебство, уходит в мир людей, перестает быть волшебником на необитаемом острове и становится самым обычным человеком, в общем-то, стариком, который ждет внуков. Это трагедия или комедия? Это, насколько я помню, последняя вещь Шекспира.
А как это с Хаксли связано?
Ну ведь не просто так, я полагаю, он взял эту строчку в заглавие.
Я вообще не зачем он ее взял? А, нет, ну, иллюзия, которая погружает человека, дабы он, так сказать, опять же, был производителем и ничего не делал. Вот, понятное дело. То есть это из-за иллюзии, скорее всего, больше ничего.
Ну, потому что молодая девочка идет в этот мир с надеждами, всеми свойственными молодости, а старик понимает, что откажется от огромной части себя, и при этом все равно туда же идет. Это очень-очень не... На самом деле это все примерно то же самое, когда кто-то берет в заглавие всем известную цитату, начинаются страшно интересные путешествия этой цитаты с ее значениями. Кто-нибудь знает полностью фразу «По ком звонит колокол»?
Да.
Ну,
примерно.
Если
снесет, море береговой утес, меньше станет планета. Поэтому не спрашивают, по кому звонит колокол,
он звонит по себе.
Только если он не сначала, он звонит по тебе. Но не с самого начала я процитировал.
Да, там длиннее вся эта, ни один человек не остров, а все мы части огромного континента, поэтому... Да, совершенно верно. Я имею в виду, что все мы знаем эту штуку благодаря Хемингуэю, но почти никто не знает Джона Донна, который, собственно, это когда-то изрек. То есть цитата, вытащенная и получившая новый смысл, всегда начинает бродить интереснейшим образом.
Мы ушли в сторону.
Да, но мы ушли в сторону. Ага.
Если пришло время.
Начинаем хулиганить, да? Ужасно люблю хулиганить. Так. Что-то у меня тут мало.
Я сейчас...
Вы как это?
Ну, еще добавить.
Да, получается. Добавляете, давайте. Мало. Мураками, страна чудес, без тормозов и конец света.
О, это хорошо.
Я не читал. Говорю честно. Поэтому давайте.
Там двойная сюжетная линия.
Да.
Излагайте мне, пожалуйста.
Ну. Натыкать. Катеринка.
Не-не-не, почему? Нет.
Я не уверена, что я смогу хорошо.
Ну, я, если я смогу, я помогу.
Ну, там герой, который одновременно повествование происходит параллельно в двух мирах. И в одном мире герой ищет пропавшего ученого, от которого зависит благополучие мира, как он считает. То есть грядет конец света, потому что ученый запустил в героя какую-то программу, из-за которой, в общем, будет совсем все плохо, и он этого ученого пытается разыскать. И там невероятные приключения. Действительно, страна чудес без тормозов. А вторая часть — это закрытый город, очень интересное утопическое пространство, город, из которого нельзя выбраться. И там очень такой медленный ритм, очень медитативно, фактически ничего не происходит. То есть герой там ходит, оглядывается, осматривается, много описания. И там основная проблема сюжетная, что у героя есть тень, которая живет за воротами, и тень должна умереть. И вместе с тенью умрет память героя, потому что он и так уже не помнит, кто он и откуда. И вот в этой части он как бы, да, даже не сказать, что вот он ищет какой-то выход, а просто мы наблюдаем, как это все происходит.
А потом становится понятно, что это один и тот же человек.
Да, да.
Он начинает подозревать, и он начинает как бы вспоминать наяву. Не очень понятно, что там явь, что там не явь. В общем, он в одном мире начинает вспоминать про другой мир.
Грубо говоря, такие флешбеки из одного мира в другой.
Заканчивается чем все?
Заканчивается тем, что герой понимает, что конец света в первой части — это на самом деле не всего света, а его. То есть он должен, его дневное сознание вот это должно закончится, и останется только та часть, которая в городе. И он к этому готовится, а в городе происходит следующее. Его тень находит лазейку, омут, и выходит из города, но мы не знаем, выжила она или нет.
На самом деле это изумительно укладывается в Борхесовское «Город под осадой», должен я заметить.
Я думаю, как...
Да, осада самая настоящая, замкнутое пространство, вокруг которого что-то происходит, из которого надо каким-то образом выскочить.
Что-то очень похоже на Пелевина тип.
Ну, они вообще, в принципе, из одного лукошка, я имею в виду Пелевина и Мураками, они смотрят...
Просто здесь очень конкретно, там непонятно, кто актор, а кто как писатель.
Как это? Все бродит в воздухе же, совершенно же понятно. Там, кстати, вот вы упомянули Ионеско, он же был тоже далеко не один. Даже в те годы была целая когорта писателей абсурда, то есть это все как-то... Грибницами возникает, как раз, да, как раз, это же всегда камертон, я имею в виду, художник, писатель, кто угодно, он всегда работает как камертон на то время, в котором находится, тут никуда не денешься.
Ну, так же, как всплеск антиутопии.
В итоге у нас получается «Властелин двух миров» в конце?
Вот непонятно.
Нет, он из того мира уходит совсем.
Из какого?
Из первого.
А не факт, мы же не знаем, потому что, по идее...
Ага, ага!
Я всегда интерпретировала это так, что раз тень вымралась, то теоретически в омуте мы не знаем, выжила она или нет. Но есть определенная вероятность, что она выжила, а тень — это как раз дневная память. То есть, может быть, он таки срастил этот мозг.
Он срастил, но только в закрытом городе.
А какой, ну, почему? Какой
не знаю.
Потому что меня этот вопрос очень всегда волновал.
У меня было ощущение, что все, он перебрался весь туда.
Тогда тень бы осталась с ним в городе. Но тень же в итоге выбралась из города.
Окей, финал открытый, но тем не менее он явно об этом, да? Все-таки никуда не денешься.
Ну да, вот это первый инициатический сюжет, про который вы говорили, он, конечно, подходит. Но вот мы не знаем, это поражение или победа.
О, ну Мураками сын своего времени, все совершенно правильно. Так, ну...
Но это на самом деле меня возвращает то, что мы обсуждали на Грине про Друда.
Вот да-да, там поражение или победа.
Блистающий мир.
Потому что с точки зрения Тони Бэклан это ее победа и его поражение.
Но ей было очень надо.
Ну да, такое ощущение, что он специально дал ей, собственно, то, чего ей было надо, а дальше сделал...
Я не думаю даже, что он это ей давал, потому что в начале книжки есть его описание, оно абсолютно не совпадает с тем, кого она видит упавшего. Вообще никак. Внешность,
да,
внешность не совпадает. Она видит кого-то. Ей очень нужно, чтобы он был мертв, поэтому она первого самоубийцу, собственно, под него и подтасовывает, потому что я не могу найти другого слова. Ей нужно освободиться, и она освобождается. Кстати, это очень интересный момент, когда писатель, когда он не может по большому количеству показателей вывести героя к счастливому концу, выводит его, по крайней мере, к освобождению или, по крайней мере, к некой возможности освобождения. Потому что, если вспомнить даже того же самого Гарри Поттера, такой шанс дается даже Волдеморту. Вот этот самый младенец, который там лежит под скамейкой на вокзале, это все-таки шанс на свободу, и совершенно точно понятно, что счеты его с этой жизнью закончены, что там у него будет дальше, никто не знает, но тем не менее он новенький, голенький, несчастный, конечно, и почти не жилец, но тем не менее новенький.
И вот это вот целый.
Новенький и целый, да, вот это вот обновление даже для тех, кто не в состоянии победить, это тоже признак хорошей книжки, должен я заметить. Или отказ от этого обновления. Когда уж понятно, что ну все, злодей, все, ничего с ним не сделаешь. Ему шанс давали, а он все равно, зараза такая, смылся. Вот, но тем не менее, предоставление этого шанса – это тоже признак хорошей книги и хорошего сюжета. А к вопросу о предоставлении шанса к обновлению. Джейн Эйр. Кто-нибудь что-нибудь скажет по Джейн Эйр с точки зрения сюжета? К вопросу о Золушке.
Ну, если по Борхесу, то это тоже поиск.
Ну, нет, Джейн Эйр это совершенно точно, помимо всего прочего, чем велик этот роман. Тем, что в кои-то веки, первый раз, что называется, за долгое-долгое время, это инициация не мужчины, а женщины. Несмотря на то, что инициации мужчин там тоже более чем достаточно, тем не менее, это одна из самых первых книг о пути девочки, а не мальчика. Обычно все-таки мальчиков всячески на подвиги толкали, а тут вот такие прекрасные дела. Причем, что прекрасно в этой книжке, разумеется, то, что свадьбы там ничего не заканчивается. Со свадьбы там как раз начинаются всякие катастрофические неприятности. Вот вроде бы уже Золушка уже на балу и уже даже под венец пошла за этого самого принца.
Ну подожди, она свадьба-то не состоялась.
Так вот, я, собственно, именно об этом и говорю.
Да, да.
Что довести себя и своего партнера до состояния «мы готовы пожениться» в Джейн Эйр недостаточно. Во всех сказках обычно было достаточно. Не говоря уже о том, что... Ну вот «Золушка» — это довольно-таки выбивающий сюжет, но обычно все-таки принцесса рассматривалась как некий приз, а не как действующий лицо, прямо скажем, во всех сказках. Но у «Золушки» же все совершенно понятно, чем там все заканчивается, именно свадьбой. А вот представляешь, если бы вдруг в самый непосредственный момент явилась бы какая-нибудь девица из соседнего государства и заявила, что нас с тобой еще в детстве сосватали. Что ты тут вообще вытворяешь? Вот это был бы номер. Но это была бы уже тогда не сказка. Это была бы тогда уже Джейн Эйр. Так, что у нас тут еще? Мэри Стюарт, «Полы и холмы». Кто-нибудь, кроме троих здесь присутствующих, их читал? Боюсь, что нельзя будет, к сожалению. На самом деле, будет здорово, если вы будете писать книги достаточно известные, потому что, ну, чтобы можно было их обсудить, а не рассказывать, потому как... Значит, к вопросу об известных книжках. «Портрет Дориана Грея». Угу. Чем вам не «Превращение»? Кафкианское там. К вопросу о увлекательнейшем способе рассказать о том, как гибнет... В бесконечных попытках победить главный герой. Ведь в самом деле, я и забыл совсем. Так оно и есть. На самом деле, тут вот прям вот подобрано. Видимо, помимо всего прочего, это еще и «Одного времени» все книги. И их можно просто вот в список ставить. «Человек-невидимка», «Шагреневая кожа», «Война миров» и «Янки при дворе короля Артура». Единственная штука, которая из этого всего выбивается, это «Янки при дворе короля Артура», потому что это, несомненно, «Возвращение домой».
«Человек-невидимка» — это поиск поражения?
Ну, насколько я помню, там все довольно печально закончилось.
Да, да, это правда.
«Шагреневая кожа» — это совершенно точно поиск поражения. «Война миров» — это, конечно же, «Осажденный город». Разумеется. Вот. А «Янки при дворе короля Артура» — это страшно интересная вещь. Все читали, нет? Есть кто-нибудь, кто не читал?
Я не читала.
Ты не читала? У него есть один момент, который... Мы же все ее знаем в переводе, вряд ли кто-то ее читал в оригинале, да? У нас в переводе титул, который себе просит этот самый попаданец, он просит называть себя хозяином. В оригинале это босс. Не мастер, а босс. Шишка, главный. Шишка на ровном месте. И это начисто меняет всю книжку, конечно же, потому что по книжке он приводит страну к полной гибели, тем, что пытается в ней хозяйничать.
Не, ну, позвольте, все-таки сказать, способ все чисто американский. Мастер искать в Америке практически невозможно. Это английское наследие, как бы.
Нет, я сейчас не это имею в виду. Я имею в виду, что в
переводе
русском языке слово «хозяин» имеет совершенно другое значение, нежели
начальник.
Глава совета, нежели начальник, да, потому что в таком случае он в русском переводе должно было звучать именно как начальник. Вот натурально. Со всеми вытекающими неприятными последствиями, которые он там, собственно, для страны и устроил. Он же разгромил страну к чертовой матери своими улучшениями вне времени. Мы пока в Борхесте укладываемся, между прочим. Вполне так. При всем его...
Сергей не согласен.
Ну, с некоторой натяжкой, конечно, да.
Ну, да.
Вы помните идею саму найти страна слепых? Это чье?
Это Уэллс.
А-а-а.
Он там попадает в долину, где люди
это
утратили
зрение. Это та, которая эпиграф в «Стране слепых» и «Кривой король», да? Ну, в общем и целом, это тоже превращение.
Прочистую. Он в итоге так ни в кого не превращается.
Да, но он отказывается от зрения.
Нет.
Да.
Он сбегает в конце.
Он сбегает и гибнет.
Он сбегает и гибнет.
Наоборот, именно как раз ему приходят и говорят, все, ты уже почти наш, но осталась мелкая деталь, давай мы, короче, эти наросты,
да, дурацкие,
чтобы они тебе не мешали.
Да, дурацкие, которые сильно мешают, да.
И тогда ты женишься и, типа, все, остаешься с нами. И на этом моменте все. Он-то к ним пришел, ой, я сейчас, типа, всех тут завоюю, наведу свои порядки и буду здесь главным. А в итоге... Сначала
вот, кстати,
подчинился их правилам, а потом просто погиб.
Кстати, интересно сейчас посмотреть... Что у нас впадает в чужой монастырь со своим уставом? Бунт, отважная попытка.
Ну, это не то, чтобы очень отважная попытка.
Соперничество не равное. Слушайте, столько сюжетов в это дело ложатся, в эту самую страну улиц слепых. Соперничество неравных, любовь к врагу, честолюбие.
Вот это вот. Вот, мне кажется, что как раз честолюбие основная линия. И поражение по итогу.
Ну да.
Сейчас я тут стану королем, а в итоге ничего.
Ты знаешь, пятый тоже отлично, пятый пункт, затравленный. Ну вот, кстати, да, момент превращения сюжета честолюбия в сюжет затравленный, он наверняка тоже где-то есть, можно наверняка вспомнить. Такие перевороты, а?
Все хорошо, продолжай, пожалуйста.
Вот.
Но мы на самом деле еще говорили о том, что обычно переплетаются несколько сюжетов, а пока у нас все как-то довольно однозначно.
Бестер, «Человек без лица». Шикарная вещь, очень многосюжетная. Я имею в виду, что там... Я не знаю, насколько она у всех известна. «Человек без лица» Бестера. Если это кто-то не читал, я очень рекомендую к прочтению, потому что это одна из лучших фантастических вещей вот той вот волны, которая Брэдбери, Шекли и все же с ними, с великолепной проработкой предложенного мира и с великолепным выходом из всей книжки. У нее, с одной стороны, не очень-то счастливый финал, а с другой стороны, очень... жизнеутверждающий. Ну, у Бестера все такое, на самом деле. «Грин. Блистающий мир».
Обсудили уже, да.
Да, это мы уже как-то по ходу дела. Но, кстати, вот «Блистающий мир» — это у нас что?
Бунт.
Бунт. Можно это считать возвращением домой? Отчасти, я думаю, можно. Дом-то он все-таки находит.
Ну, отчасти, пожалуй, можно, да. Но скорее бунт все-таки.
У него, очевидно, этого дома сначала нет. В самом начале книги он вообще существо неприкаянное. И первый его дом — тюрьма, натурально. А потом он, в общем-то, в том или ином виде дом находит. Вулфхаузен. Вы понимаете, друзья мои, как с читанием этой книжки?
Я только слушала про нее.
Дело в том, что я считаю это очень плохой книгой.
А почему?
А потому что это профанация.
Какая книга еще?
Волф. Фауза. А потому что это профанация. Потому что, по сути, как ни забавно, это буря Шекспира.
Ну вот да, я про него вспомнила как раз, когда мы бурю начали обсуждать.
Вот, но дело в том, что буря Шекспира, она с упрощением имеющейся ситуации. Сложная завязка, драматические события, драматический сюжет. И по мере развязки этого сюжета он все упрощается, упрощается, упрощается. И жизнь приходит в то же русло, в котором она, собственно, может продолжаться и быть. У Фауза там такое нагнетание всего.
Ну, это да, я помню.
Причем непонятно ради чего, непонятно зачем это все делается. Если это испытание влюбленных, то что они из этого испытания выносят? Кроме... Какой смысл тащить влюбленных через испытание ради того, чтобы они в итоге в конец разругались?
Ну вот такое ощущение, что там все эти сюжеты, ну не все, но ряд сюжетов разыгрывается, да, как бы главным, ну, одним из героев, который, собственно, всем этим верховодит, но они все в итоге куда-то сливаются.
Да.
То есть
собственно,
это
именно это сюжетов.
Я подозреваю, Александр называет профанацией.
Ну, видимо.
Да. Это бесконечный слив, причем с огромной заявкой, с властелин умов, основатель безумных бесконечных тайных обществ, глава каких-то невероятных мистерий. Ради чего? Ради того, чтобы в конец поссорить двух людей?
Ну, это неосознанная была авторская игра. Ну, например, могло быть такое вот, что именно берется ряд сюжетов с попыткой их профанировать фактически.
Фауз не тот автор, который может играть неосознанно. У него не одна
книжка.
Нет,
я имею в виду, что осознанно он это делает.
А смысл?
Ivory Tower, у него точно такая же.
А?
Ivory Tower, как она по-русски-то? Башня слоновой кости. Точно такая же. Приезжает человек к какому-то писателю, который верховодит всем. Там у него две девчонки, он пытается по одну подложить под него, играя с этим делом. В итоге ничем не кончается. Даже секса нет. Абсолютно точно такой же сюжет, как Волх. То есть это просто повтор его. Волх и вот башня слоновой кости.
Ну только Волх сложнее, наверное, все.
Волх сложнее, естественно. Дольше сложнее. Просто меньше такого. Рассказ или новелла, как он там называется.
Вот, может быть, как раз новелла это как раз сошла бы. Надо сказать, что когда мне через, пытаются через 400 страниц Муди протянуть, я себя плохо чувствую.
Его в свое время, в 70-х, опубликовали в иностранной литературе.
20 страниц Мути, которая заканчивается нормальным образом. Да, Муть заканчивается ничем, это нормально. 20 страниц это куда еще не шло, а вот 400.
А зачем он это делает?
Вот я... момент проявления собственной власти, но в таком случае она какая-то пшиковая, потому что, ну, а смысл, чего добился-то?
Ну, там похоже на самого этого Волхва. То есть Волхв протаскивает героя через все это, а Фауз протаскивает читателя примерно таким же образом.
Ну вот поэтому
и я... точно так же никуда не вытаскивает,
да,
если я,
да,
правильно понимаю.
Да, то есть ты вот это вот это у тебя карусель, ты там все время какие-то ожидания, все эти сюжеты, и в конце...
А вот можно я скажу про маленькую часть? Вот когда я читал Ivory Tower, был катарсис какой-то. Я уж не помню за давностью лет, но я помню, что катарсис был.
Вот я думаю, что тут выбор формы тоже очень много значит. Очень часто анекдот бьет под дых значительно сильнее, чем
роман на 500 страниц.
Бесконечная сага, рассказанная в течение 5 вечеров. Я знаю большое количество народу, который так никогда ни разу целиком «Кольцо Нибелунгов» вагнеровское не слышал, потому что...
Очень тяжело.
Каждый день слушаю.
Целиком?
Целиком.
Вот.
И переслушиваю. Метро.
Нет.
Это великое деяние.
Нет,
На самом деле, говорят же, что рассказ на самом деле сложнее писать, чем роман.
Да нет, это однохренственно.
Я читала такое мнение, что рассказ писать сложнее, чем роман, и сделать хороший рассказ сложнее, чем написать хороший роман.
Ты знаешь, ты меня как профессионала спрашиваешь?
А как кого еще?
Нет, просто я могу тебе ответить как читатель, а могу ответить как писатель.
Давай по очереди.
Давай по очереди. Значит, что касается читателя, то это вопрос внимания, вопрос умения распределения внимания и вопрос еще и состояния, в котором читается. Потому что, конечно же, когда ты читаешь какой-то рассказ, он может совпасть с твоим состоянием сиюсекундным, они могут сложиться и таким образом получить великолепный, прекрасный фокус. А может тебя хороший рассказ ввести в это состояние. И оно всегда одно. Что касается больших романов, то там одним состоянием не ограничишься. Там всегда история, протяженность. Ну, то есть, ну, кто из нас в течение многих вечеров читал одну и ту же книжку, все отлично это знают. Она тебя и на эти вечера вводит в определенное состояние, и ты каким-то образом трансформируешься. Я имею в виду, что трансформация от рассказа читательская, она, скорее всего, отложенная. Она какая-то мгновенная вспышка, а потом еще долго-долго-долго дожигается. Трансформация, которую переживает читатель в процессе чтения большой хорошей книги,
она происходит в процессе чтения.
И, соответственно, чтение либо ее направляет, подталкивает, подпитывает, либо нет. К вопросу, вот почему я считаю «Волхва» такой фигней полной. Потому что тебе сначала эту трансформацию подпитывают и подпитывают, а потом натурально вот этот костерочек, который ты уже распалил, начинают поливать водой раз за разом, и ты не понимаешь, что происходит
есть,
вообще.
Есть инициация, получается...
Получается пшик, да. Тот самый, который от угольев, когда его зальешь, этот самый костерочек. То есть, а что я внимание-то столько держал? Ради чего вообще? Что происходит-то? Вот. Это с точки зрения читателя. А с точки зрения писателя, рассказ, опять-таки, когда ты делаешь короткую вещь, то это либо какой-то мгновенный срез, либо одна история. Рассказ, в котором пытаются сплестись несколько сюжетных линий, это, как правило, полный провал. Потому что состоит он в таком случае из обрывков, мало связанных между собой. И то, и другое, разумеется, и написание большой вещи, и написание маленькой вещи. Вот вы хорошо знаете, что такое написание маленькой вещи при удержании фокуса внимания. Вот. Вообще, на самом деле, кстати... Если уже о том пошла речь. Смешные вещи писать тяжелее, чем все остальные.
Да.
Вот натурально. Смешную вещь написать сложно. Это правда. Смешной роман написать почти невозможно. Потому что смех – это мгновенный сильный катарсис. Ты не можешь удерживать человека под наркотой в течение большого количества времени. 400 страниц наркотиков, сердечко лопнет у кого угодно.
Но есть хорошие сериалы.
Тоже анималистические.
Они тоже фрагментарны. То есть есть передышка между сериями все-таки.
Ну, да.
Не слышно.
Трое в лодке и не считая собаки.
Ну, есть, конечно.
Ну там тоже не
уходит.
Это мастерство.
Записки Пиквикского клуба.
Это великое мастерство. Я не говорю, что это невозможно. Я говорю, что это очень сложно. И, кстати, обратите внимание по поводу и записок Пиквикского клуба, и «Троих в лодке». Это и то, и другое путешествие. То есть постоянная смена обстановки для удержания внимания читателя. Да. Если бы они сидели в комнате и травили анекдоты, это имело бы совершенно другое воздействие.
Джером, как вы писали роман?
Но это же тоже... Вот, кстати, между прочим, нет ничего более путешественнического, чем рассказывание о том, как ты что-то писал. Или вообще, в принципе, делал какую-то работу. Это такая, прямо скажем, такое путешествие, никуда не денешься. Так вот, написание большой вещи – это все про удержание внимания читателя методом напластовывания впечатления. Если рассказ – это один пласт и сильная вспышка, то все впечатления от большой книжки должны находить одна на другую, идти в определенной развивающейся последовательности. И да, это вот тот самый костерочек, который подбрасываешь. И, конечно же, катарсис должен быть гораздо сильнее.
Конечно, труднее роман написать, чем выразить. Не все это умеют.
Ты знаешь, с моей точки зрения, да. Большую вещь написать сложнее.
Конечно.
Вот тяжело. Про то, как мы все достигаем некрупного и сильного катарсиса, мы знаем все. О том, как его делать последовательно и так, чтобы это было интересно не только тебе, это очень непростая задача, честное слово. Так. Generation P. Кто-нибудь что-нибудь скажет?
Ну, сказать, что Пелевин мураками.
На самом деле, вот это очень смешно, но Generation P, если я правильно помню эту вещь, прекрасно ложится в самоубийство Бога.
Хм.
Самоубийство Бога, говорю я. Вот то самое описанное жертвоприношение Бога самому себе. То самое описанное Борхесом. Потому
подожди,
что...
где там? Как?
А кем он становится в конце, ты помнишь?
Да.
А чем это кончается?
Да.
Ну?
А почему самоубийство?
Ну, потому что любое убийство Бога – это самоубийство Бога. Ты не можешь убить Бога без его ведома. Так, сейчас мы пойдем куда-нибудь, я так понимаю. Очень далекие дебри. Но на самом деле это правда. Любая история о том, как убивают Бога, это история о том, как он приносит себя в жертву. Потому что невозможно убить Бога без его согласия на это.
Вот он.
А?
Вот он, если уж помянули.
Ну да, естественно. Один хорошо знал, что делает. На самом деле я думаю, что любой вот это вот... По-моему, чуть ли не в любом пантеоне наличествует Бог, который умирает ради того, чтобы это стало великой жертвой. Так что прекрасно ложится. Овод, овод, овод – это у нас, конечно, трагичная вещь. Жертвование собой на почве «А что мне с собой еще делать, потому что меня предали все родные?»
Ну, вообще, да, жертвование собой.
Ну да.
Там у Пульти было несколько насчет жертв.
Он там, по ходу дела, еще и всеми, кем мог, пожертвовал. Прелесть такая. К вопросу, кстати, вот о разнице между жертвованием собой человека и жертвованием собой Бога. Никому, к сожалению, прибыли от его самопожертвования так и не случилось, я имею в виду Овода.
Я перерву на минуту, вот, прочитайте. Значит, тут вот эти две классификации, как мне кажется, обе обладают недостатками Борхеса тем, что слишком мало пунктов, а у Пальти слишком много. Если набрать в интернете там вот эти сюжеты мировой литературы, есть и другие классификации. Там Курт Ванегут сделал, он, по-моему, 7 сюжетов только выделил. И есть другие товарищи, несколько человек, одни тоже где-то от 8 до 12. И там более как бы понятным языком. То есть вот «Золушка», да? Ну, все знаете, что это. Там фильм «Красотка» или «Москва слезам не верит», да? В общем, у него там, я сейчас всех не перечислю, вот в одной из классификаций, но там понятным языком, значит, «Золушка», «Одиссей», там потом «Гамлет», «Война», ну какие-то такие вот. То есть я хочу сказать, что просто иногда бывает, вам тут нелегко выбрать из 4 тех или вспомнить из 6 тех.
На самом деле, вот так вот, если совсем огрубить, вот совсем огрубить, то все сюжеты можно свести либо к женской инициации, либо к мужской инициации.
Ну да, то, что в самом начале было сказано про два мира.
Потому что нас, конечно же, всех интересует история человека. А не даже если речь идет о государстве или городе, или еще чем-то. И абсолютно всем известно, что женская инициация сильно отличается от мужской. Они идут по разным законам и по разным маршрутам. Но тем не менее, кстати, вот, да, «Приключения бравого солдата Швейка». Прекрасная мужская инициация, я считаю. Я прошу прощения, это буквальный перевод. Действительно, в чешском языке была прекрасная совершенно речевка времен Первой мировой. На войну мы не пойдем, на войну мы все насрем. как воевать, не воюя. Замечательно просто. То есть это такой...
Не, ну и при чем с инициацией? Путешествие какое? Ну,
путешествие, такого. Бунт.
А во что он инициируется? Ничего же нету. Там просто перечисление событий. Ничего же нету. Просто констатация.
На самом деле способ выйти из войны, так ни разу и не повоевав, это очень круто с моей точки зрения.
Ну, да.
Хорошо, но это занимает буквально первые 10 страниц до выхода из психушки. А дальше он просто слоняется по этим госпиталям.
Вот. А в итоге получается, что он воюет-то против значительно большего, чем просто конкретно эта война.
Тогда это безумно, что еще сказать, если уж. Тогда уж.
Да, то есть он вместо того, чтобы... Он отказывается быть воином в конкретной войне и начинает воевать натурально против огромного количества чрезвычайно не нравящихся ему вещей, так как он это, кстати, чехи вообще это очень любят. Воевать по мелочи против всех пороков на свете. «Великий Гэтсби». Прекрасная книга о том, как ничего не получилось. Вот мы тут вспоминали сюжеты, в которых герой...
Поражение.
Да, поражение героя в итоге его триумфального пути. Вот это тоже хорошая вещь.
А «Возвращение в Брайдсхед»?
«Возвращение в Брайдсхед» — это штука настолько многоплановая. Там ведь, как все у Во, там огромное количество героев, и каждый очень много берет. Мы так можем на самом деле взять «Властелина колец», и тоже там будет далеко не одна сюжетная линия. Потому что главный герой «Возвращения в Брайдсхед» такие действительно в итоге не получает ничего. Он паршивый друг, паршивый любовник, паршивый художник. Ну то есть это такая прекрасная история неуспеха, которую можно продолжать бесконечно, потому что он не смертелен. В этом смысле его вообще... великолепный писатель, потому что очень отзывчив на звуки своего поколения. Для как раз того времени это действительно было огромной проблемой. Вроде бы и нашел свое место в жизни, но как-то там как-то бессмысленно там все. И у него большая часть книжек у него об этом. «Грибной царь» Юрия Полякова. Я не читал, поэтому расскажите мне.
Ну, современный роман для меня был очень увлекательным, с хорошей иронией, с хорошим юмором, с интересной жизненной позицией об альтернативе выбора человека в жизни. Ну, надо его прочитать просто.
Так а сюжет-то в чем?
Человека предает друг. Там многоплановый тоже сюжет, который одно наслаивается немножко на другое, но не так все это сложно, все это очень жизненно, то, что мы можем встретить сами в нашей жизни, в современной.
Что там происходит? Предает друг.
Предает тот друг, потом он сам заболевает очень серьезной болезнью. Потом у него есть выбор, или он тоже должен предать человека, или он должен отдать свою жизнь во имя кого-то. Вот. Но там есть, конечно, какие-то моменты символического звучания в конце. Но, в принципе, роман абсолютно реалистичный, очень современный и читается просто великолепно на одном дыхании. Все это прочитать просто. «Грибной царь» Юлия Полякова. А там нету такого вот прям вот сюжета, как вот, чтобы как там вот пошли они туда, они попали в какой-то мир, вот там что-то произошло, вот там какие-то эти гоблины,
нет,
там не знаю чего.
Это то, просто что вы описываете, жизнь. Это не сюжет, это нарратив.
Ну да, пускай. А вот это вот просто жизнь, которая состоит из нашего, как-то болгары говорят, всякидневия, да? Болгарский, да? Каждодневного. Где вот это есть, вот это есть, вот это. Вот так, вот так, вот так. И ты живешь в этом мире, и ты должен везде все вот это вот схватывать, анализировать, выползать из тысячи маленьких различных ситуаций, желательно остаться в то же время человеком во всех этих ситуациях, и так далее, и так далее. Великолепная вещь.
Я должен сказать, что это изумительно укладывается только что упомянутый Швейк.
Ну, вполне может быть. Тут, конечно, трудно сравнивать эти произведения, но...
Так это же как раз прелесть
обобщений.
Нахождение
сюжета,
да. Мы когда
готовились к мероприятию и обсуждали вот с коллегами, мы выяснили, что «Просто вместе» и «Джейн Эйр» раскладываются на абсолютно одинаковый сюжет.
Ну, не могу сказать,
как ты сказала, девушка попадает в
сложную жизненную ситуацию, девушка рисующая попадает в сложную жизненную ситуацию, проходит несколько кругов ада, встречает дружескую поддержку.
Секиднее.
Ну, как-то теряет так, любовь в своей жизни, обретает любовь в своей жизни, в конце совершенно непредсказуемым способом, да, преодолев определенное внутреннее сопротивление. Вот вам Джейн Эйр.
Вот и «Просто вместе», вот и Джейн Эйр.
Ну, как внутри любого человека есть скелет.
Да, ну, вот сюжет
да, это
вот
самый скелет. Любого романа есть
поэтому
сюжеты,
один и тот же сюжет базовый может стать основой, ну, в смысле, не может, а становится основой для огромного количества книг в самых разных жанрах, в самых разных стилях. Да. И сравнивать Швейка с «Грибным царем»
да, реально невозможно.
Да, по стилю другое, но если убрать все мясо и посмотреть на скелет, то,
не,
в общем...
Ну, если все убрать, то...
Так мы как раз об этом и говорим. О костяке.
Ну, возможно.
О костях.
Ну, я думаю, что
о сюжете, другое, который другое лежит в основе всего.
Ну, конечно,
костяк. И на который уже, и книги, уже да, на который потом да. наматываются герои, диалоги, катарсис, нарратив и вот это вот все.
Ну, да.
Но в основе все равно лежит некоторое...
На самом деле, действительно, мы можем назвать еще книги с таким же вот всякидневием, чтобы они были увлекательны и хороши.
«Сто лет одиночества». Там есть какой-то костяк?
Ну, там, конечно,
более... они, конечно, увлекательны. Да. Нельзя сказать, что
тебе
книги легко оторваться. И в каком-то смысле они, конечно, хороши, потому что приводят читателя в очень интересное место в его собственной голове. Но... Насчет всякидневия.
Это очень специфическое всякидневие.
Очень специфический да. мир, да, все-таки.
Но сюжет там
нет,
есть
это там,
или нет?
Там не настолько все, конечно, примитивно всякидневие. Просто это наша жизнь.
Ну, как, это же тоже
сага,
семейная сага.
Во-первых, да. Во-первых, «Сто лет одиночества» прекрасно укладывается во все семейные саги. Во-вторых, она прекрасно укладывается в «Осажденный город».
Кстати, да.
К вопросу. Она, конечно же, прекрасно укладывается в путь героя, потому что там, собственно, все это состоит из рассказов о бесконечном количестве инициаций. Там все проходят эти инициации. Все, кто там... Там есть момент, когда весь городок проходит состояние безумия. То есть все миры и все судьбы, как это... Все воды и все бури твои прошли над моей головой. То есть это... Если мы можем взять за сюжет историю Иова, как формообразующую такую штуку, да, бесконечные испытания и рост в процессе, то да, то 100 дней одиночества, вот оно. И это, да, это можно, потому что на самом деле это очень забавно, я не думала об этом, но если так вот взять, то история Иова – это, в общем-то, вполне себе история осужденного города. Равно как и искушение святого Антония, все вот эти вот штукенции, да, осаждают, да, сидишь на гноище, не утратив веры.
Но только осаждают не город, а конкретно тебя.
Ты понимаешь, это вот к вопросу Джонни Донни прекрасном. Это же у него есть... И, кстати, его постоянно растаскивают на цитаты. Есть еще один великолепный роман, который как раз цитата из этой проповеди «И поджег этот дом». Когда он заболевает, он в одном из своих писем открытых, дневниковых записей, обращается к Богу, что если Господь представит себе, что я дом, и пока у меня все в порядке и все хорошо, а вот когда я заболеваю, то дом этот подожжен лихорадкой. И вот образ горящего дома, который одновременно человек, согласись, что очень ложится на
да.
это все.
Да.
Вот, то есть любого человека на самом деле.
Ну, и
можно...
на самом деле, в смысле, у меня не вызывает возражений осада человека вместо города. Как раз. Ну, действительно, городом может выступать все что угодно. Страна, город, не знаю, бункер, в котором люди спрятались, или конкретный человек.
Да,
это же история про то, что кто-то
выдерживает
осаду. Противостоит
да, да.
кому-то извне. Ну, человек, окей, а почему нет?
Да, я, собственно, именно поэтому и говорю, что сюжеты... Несмотря на то, что это богоборчество, несомненная борьба человека с Богом, да, одновременно, тем не менее, это одновременно осада города. То есть, на самом деле, видимо, все хорошие истории включают в себя массу сюжетов. И все-таки мне кажется, что 32 – это хорошее число.
36.
36. Нет, 32 там было. Если брать Борчесом, то 36.
Нет, 36.
36.
36. 36. 36. 36.
Окей.
Ну, тоже неплохо.
Хотя некоторые там пересекаются. Точно. И
похожи. 36. 36, 36, 36 драматические ситуации. Можно, да, совершенно верно. Ну, вот как это, с Борчесом 40. 36. И все у нас в это дело уложится.
Теперь еще интересно было бы соотнести 36 и 40.
Мне кажется, они должны пересекаться по...
Мне кажется, что...
36 вложится в...
Расскажи,
должны вложиться, что каждый из 36 попадет в какую-то из четырех.
Ну да, это что...
Ну да, вполне можно.
Просто Борхес на более высоких уровнях абстракции работает.
Угу. Вот Курт Воннегут еще, я посмотрела, упоминает еще историю отдельно сотворения мира. Ни одна из этих классификаций, 36 и 4 борхесовские,
да, не попадает, да.
Любая история мира, любая история сотворения мира – это история самоубийства Бога. Любая.
Это очень сильное утверждение.
Я совершенно серьезно.
То есть, чтобы сотворить любой мир, Бог должен принести себя в жертву?
Бог должен принести себя. Бог должен прежде всего настолько проявиться, чтобы вложиться в этот мир. Обязательно.
Пуруша. Пуруша, которого разделяют, ну, индусская мифология.
Да.
А какие есть истории сотворения мира, кроме Библии?
А сюжеты Ветхого Завета можно отнести в такие литературные произведения, как «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о золотом петушке», а также огромное множество романов антиутопии, которые...
Нет, погоди, это ты вообще
это
говоришь про
сюжет? Это была история сотворения мира.
Нет,
может быть, отделяет Ветхий Завет, история Ветхого Завета и сотворение мира.
Нет, подожди, мне кажется, мы сейчас смешали. Есть библейские сюжеты, это вообще другая история. Библейские сюжеты, да, пересказывают так и сяк. Я про другое. Кроме Ветхого Завета, какие книги написаны о сотворении мира?
Ну вот тебе, пожалуйста, Нарния, в которой самоубийство Бога происходит буквально.
Я же не читала.
А, кто-нибудь, как это, Нарния?
Пойти. Спасибо, что пришли. Приходите,
да,
пожалуйста,
да,
еще.
Мы придем, да.
Приходите.
Сотворение любой страны включает в себя того, что там остается творитель. Тут никуда не денешься.
Мне вообще других историй не приходит в голову.
Нет, если мы напряжемся, то мы вспомним, я думаю, почему нет, собственно.
Сотворение мира. Где еще сотворение?
Был еще замечательный спектакль театра Образцова, но вы его не застали.
Божественная комедия-то?
Да.
Как же мы его не застали? Еще как мы его застали. Люблю я его до невозможности, да. И вот у нас тут будут моря, океаны, озера, бассейны, имени кого будут бассейны? И минеральные источники. Вот. Я думаю, что если бы...
Ну, то есть выделять это как сюжет, это, конечно, интересно. А, собственно, о чем речь-то? Кроме Ветхого Завета, не очень ясно, что вообще туда попадает.
Да вообще-то, наверное, половина эпосов. Да какой там половина больше всех?
Сказки сотворение мира?
Нет, именно таких масштабных.
Нет, ну вот я, например, думала, да, про Старшую Эдду, про Бхагавад-гиту, но...
Да. Силмариллион.
Это сотворение мира,
ну, конечно. Да, конечно.
Ну, вообще Сильма, да? А Старшая Эдда?
Старшая Эдда, несомненно, если ты помнишь, там вообще, в принципе, та вещь, из которой что-то делается, вообще исчезает. Ты помнишь, из чего была сплетена веревка, которой связали этого самого волка, который потом уничтожит мир? Его связали из голосов рыб, женских бород, корней гор. И что-то там еще было. И с тех пор у всего этого вот этого нет. Потому что оно пошло на строительство.
Класс!
Это великие штуки. И они везде присутствуют. везде присутствует, когда вот речь идет о творении, везде присутствует обязательно уничтожение или, по крайней мере, частичное уничтожение этого предмета, из которого все это творится. Так что да.
То есть, похоже, как раз вот эпос туда и...
Ну да.
Причем любой масштабный эпос, конечно.
Да, вот сейчас там. Ну да. Хоть восточный взять, хоть северный.
Понимаешь, если ты, например, скажем, возьмешь тот же самый Хогвартс, сотворенный четырьмя волшебниками,
да.
Ты постоянно в Хогвартсе натыкаешься на их части.
Запчасти.
Натурально. И Василиск одна из них.
Ну да.
Это натурально да. Запчасти Слизерина?
Да, да.
То есть вот даже на таком уровне.
Интересно.
На самом деле вот так вот раскладывать на конструктор любую вещь, художественную, причем если она хорошая, так тем интереснее. Это чрезвычайно любопытное занятие. Я его всегда очень любил. В итоге мы найдем книжку, которая ни в один сюжет не укладывается.
А просто все зависит от того, какую классификацию брать. Потому что мы, допустим, найдем что-то, что не вписывается в классификацию Пальти, зато вон нашли, куда засунуть эпосы у Ванигута.
Но, кстати, эпосы же не... Кстати, вот эти вот 36 ситуаций, это же именно...
Это же драма,
это
да.
драматические ситуации,
да,
это тоже надо учитывать.
Это не драма.
Потому что они тогда не включают в себя ни комедийные ситуации, там не даром все такое кошмарное убийство на... Адюльтер на убийстве, убийство на адюльтере и так далее. Это,
ну, а из Борхеса, допустим, сотворение мира попадает в самоубийство Бога.
У Борхеса что не сотворение мира, так самоубийство Бога. А где мир не сотворили, так хотя бы Бога убили. В этом смысле Борхес уникален просто. Я, относясь к нему с большим уважением, тем не менее, очень тяжело переношу его творчество, потому что он... Ну, были пессимисты среди гениев до такой степени. Не любить жизнь, это надо постараться. Причем, да, гений, никуда не денешься, вот, ну, но вот тот самый случай, когда гений и злодейство прекрасно совместились. Великолепно просто, да, я заслужу.
Я знаю, что мало кто читал эту книжку. Жалобная книга – это у нас что?
Жалобная книга у нас, несомненно, путь героя, в конце которого он становится властелином двух миров. Несомненно.
Причем мы читаем только эти концы, да.
Жалобная книга Макса Фрая. Если вы не читали, это прямо очень-очень-очень-очень хорошая книжка. Которая даже из всех, собственно, его произведений для меня очень-очень сильно выдается. Она вне серий. И там жалобная книга или история Накхов,
да.
Как-то так. И там, значит, есть Накхи, люди, которые питаются эмоциями.
Не совсем.
Которые питаются чужими судьбами. Не жизнями даже, а чужими судьбами. Когда Накх слизывает у кого-то судьбу, она теряет краски, теряет остроту,
да.
И человек не то чтобы не живет дальше, но живет без огонечка, прямо скажем. Так что они, в общем и целом, они вампиры. А, собственно, да, сюжет книжки как раз о том, как... во что
но
можно...
это тоже, кстати, женская инициация.
Ага. Ты понимаешь, в этом смысле тебе можно, если хочешь, расспросить Марту. Ты имеешь шанс. А дело в том, что совершенно очевидно, что герой-то там один.
Ну,
что вот этот вот мальчик и девочка там совершенно точно один и тот же герой.
Ну, да.
Двойной
герой. Я, кстати, хочу напомнить, что из Макса Фрая я принесла идеальный роман, который отчасти про сюжеты, потому что там эта книга собрана из концовок романов, по которым совершенно понятно, что там был за сюжет.
Ну, это да, это игра такая, на самом деле. Да, последней фразой...
Ну, там не фразы, не всегда фразы, там несколько предложений.
Да,
и прям вот ты читаешь, ну, там, от предложения до абзаца примерно, небольшие отрывочки. И сразу оно действительно достраивается туда в начало. Примерно понятно... Да, примерно понятно, что там происходило. Ну, без подробностей, конечно, но в общих чертах. Это тоже, к слову, про сюжеты и про то, что, в общем-то, все довольно просто.
У меня тоже про сюжеты сложения несколько фраз хочу сказать. Значит, о мастерстве сочинения сюжетов. Если хотите, если это потянет на заседание, можно, наверное, как-нибудь обсудить А писателей, у кого здорово получалось придумать сюжеты, у кого не очень, тем не менее, они стали известными, знаменитыми писателями, ну, если надо, назову несколько, вот. Значит, и как пример мастерства хочу привести такую известную историю, но наверняка не все знают, про Танина Гуэра и... Про Феллини Танина Гуэра, знаете, да? Про 10-секундный сюжет, нет? Они поспорили, и Гуэра сказал, что я сочиню 10-секундный сюжет, по всем правилам, как бы там будет присутствовать завязка, кульминация, развязка. Вот. И на следующий день принес. Примерно так он выглядел. Значит, комната, женщина смотрит телевизор. Она очень внимательно смотрит, что на экране, значит, старт ракеты. Уже пошел обратный отсчет, она очень внимательно смотрит. Вместе с этой, как идет обратный отсчет, она набирает номер, смотрит. Наконец, клубы дыма, ракета улетает. Она снимает трубку, уже набрала, вернее, набрала к этому времени номер и говорит: «Приезжай, он улетел».
Детские ботиночки продаются, когда не ношены.
Ну, это фраза. Ну, да, вообще.
У меня в какой-то момент заморочилась, нашла ее на английском, французском, русском и болгарском. Везде 6 слов можно. Везде получается.
Баллада о дуэли, которую имели месье де Бержерак с бездельником одним. Да, совершенно верно. Я имею в виду сочинить сонет за 10 секунд драки – это тоже великое искусство. На самом деле мы совершенно точно можем, если вы хотите, сделать заседание по действительно мастерам сюжета в нашем понимании, потому что у нас тут будет царить прекрасная всеобщая вкусовщина. Все будут настаивать на своих. И почему бы нет? Это же совершенно замечательно, да. Кто что считает мастерством, кто что считает действительно сильным сюжетом. Но книжечку-то мы в итоге нашли или нет? Как насчет книжечки, не укладывающейся в классические сюжеты? Так и не нашли. Вот это что?
Потом ты...
Ну, это мне читать надо, потому что я не читал. Я ничего не могу сказать. Здесь нет сюжета.
Мне просто попалось, я могу дать почитать, конечно. Значит, вопрос вот в чем. Вот там написано, что сам автор определил жанр, как этот роман, как роман о времени.
Что бы это значило?
Ну, фишка в том, что там герой с самого начала, он не помнит, кто он. То есть что-то произошло в его жизни, он не помнит, как его зовут, его там кто-то подобрал, и он пытается найти свою историю. Ну, там много всяких вложенных вещей, и у меня создалось впечатление, что это не люди живут во времени, не события во времени происходят, а время их впитывает. То есть оно как бы объемное, оно имеет вкус, цвет, запах, у него вот ассоциации. Вещь очень интересная. Необычная.
А с точки зрения сюжета-то?
Поиск?
Поиск.
Да, это понятно. Я имею в виду, что он же тут совершенно точно есть. Я прочел тут аннотацию, она короткая и очень внятная. Должен заметить, что существует великий бестселлер, как бы ни был он плох с литературной точки зрения, но никуда не денешься от того, что это бестселлер. Он называется «Хроники Амбера», которая начинается с чего? С того, что герой просыпается в больнице с полным чистым листом вместо собственной памяти. Это не сюжет, это прием. Как человек, сильно исследовавший кухню в свое время, я очень внятно разделяю такие вещи. Но вообще-то момент возвращения к себе через потерю памяти – это очень известный прием. Я имею в виду, что его много кто использует.
Рукопись, найденная в Сарагосе.
Очень много, правда. Вот И вот такое, вот такое вот возвращение, оно, и возвращение воспоминания себя, восстановление канвы событий таким вот образом. Здесь Александрийский квартет на этом основан. Даррелла старшего. Великолепный четырехтомник, который весь основан на воспроизведении событий из воспоминаний всех участников, которые, наслаиваясь, дают реальную картину, и при этом абсолютно противоречат друг другу. То есть вот они не совпадают вообще ни в чем. А картины в итоге дают объемную, полную. Великолепная вещь, очень красивая. Ну что, подустали немножко?
Уже? Я думаю, что пора заканчивать, да.
Да.
Отличное вышло обсуждение, спасибо вам за него огромное. Я бы... Подожди еще.
Вот, я говорю, не забыть.
Я помню. Сбил меня с мыслью, что ж такое?
Прости.
Спасибо, говорю я. Отличное обсуждение. Может быть...